В эфире русская служба радио Прага International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Удар коронавируса по кошелькам граждан. Вместе мы прорвемся, уверена больничная сестра Шарка, которая по 12 часов в сутки носит неудобный респиратор и каждый вечер мажет обезболивающим кремом оставляемые им на лице синяки. А также тайны Пражского Вышеграда и природный рай Моравский Ревиз. Вы слушаете и навещание Чешского радио. Коронавирус ощутимо повлиял на благосостояние населения Чешской Республики. Как показал опрос, проведенный агентством PAQ Research, из-за карантина упали доходы более чем половины чешских домохозяйств. Причем значительному числу граждан для преодоления сложившейся ситуации придется использовать сбережения или взять деньги в долг. В опросе приняло участие более 2600 человек со всей страны. 52% из них заявили, что их доходы за последний месяц снизились. Причем у 16% этот доход сократился более чем в два раза. Как правило, речь идет о представителях социально слабых слоев населения с небольшими доходами, пояснил директор компании PAQ Research Даниэл Прокоп. Часть опрошенных, 5%, сообщила, что в марте потеряла работу. В основном это частные предприниматели. Больше всего пострадали работники торговли и сферы услуг. Еще 15% высказали опасения, что они могут быть уволены в обозримом будущем. И еще 13% уверены, что лишатся своего места уже в ближайшее время. Большинство респондентов пожаловалось на сокращение рабочего времени и, соответственно, размера оплаты труда. Так, доля людей, которые работали менее 20 часов в неделю за время карантина, выросла с 9 до 34%. Примерно четверть из них в последнюю неделю марта работала менее 10 часов. Исследование также показало, что около 60% чехов располагают сбережениями, благодаря которым они смогут пережить период карантина. Однако значительной части населения для этого придется сократить расходы на потребительские товары, это касается 40%, а также продукты питания 29%, занять деньги у семьи или знакомых 8%, подыскать более дешевое жилье 2% или даже продать часть имущества, включая недвижимость. Эта проблема касается 4%. У 9% населения, которые попали под опрос, сбережений хватит максимум на месяц. Эта группа также подвержена наибольшему риску потери жилища и резкого роста задолженности. Впрочем, чем дольше будет длиться кризис, тем более многочисленной будет становиться самая уязвимая категория граждан нашей страны, предупредил Даниэл Прокоп. С самого первого дня эпидемии коронавируса в авангарде борьбы с инфекцией, разросшейся до масштабов пандемии, стоят медики, врачи и медсестры. Их работа сегодня тяжела, как никогда, но и после возвращения домой они не могут полноценно расслабиться и отдохнуть. Семьи врачей и медсестер вынуждены справляться все с теми же проблемами, вызванными ограничениями, введенными из-за вспыхнувшей эпидемии. Собеседница чешского радио, медсестра Шарка, работает в больнице на хирургическом отделении. Во время дежурств она одновременно следит за состоянием 10 пациентов, оказавшихся в это сложное время на больничной койке, например, из-за воспаления аппендицита или же по причине безотлагательно удалить раковую опухоль. У самой Шарки двое детей, школьного и детсадовского возраста. Школьные и дошкольные учреждения в Чехии закрыты из-за эпидемии коронавируса, поэтому ребятишки по большей части времени сидят дома. Однако Шарка и ее муж не воспользовались предоставленной государством возможностью взять отпуск по уходу за детьми, а просто приспособили ситуации ритм своей жизни. Как и на работе дома, также введены смены для дежурств.
Dneska je 33. Už jsme ve fázi sociální izolace.
Сегодня 30 марта. Уже очень долго мы живем в условиях социальной изоляции. Дети не ходят ни в школу, ни в детский сад. Хотя я сегодня и не на работе, но режим моего существования я бы назвала мультифункциональным. Я по совмещению учительница, повар и уборщица, которая все время сердится, что то тут, то там появляется какой-то беспорядок.
Кухарка, некто кто-то уклизит, фуцер, восчилует, что тут непорядок.
Описывает свой день медсестра Шарка. Из-за эпидемии на ее отделении, как и повсюду, серьезно ужесточились санитарные требования.
На работе мы стали гораздо меньше общаться как с пациентами, так и между собой. Особенно строго соблюдаются правила гигиены. Дезинфекция буквально льется рекой. Естественно, что моя семья очень беспокоится о моем здоровье. Я это понимаю. Это естественно. Мы рискуем каждый раз, но надеемся, что все будет хорошо. Ну, а если что-то произойдет... Это ведь наша работа, и о связанном с ней риске мы хорошо знали с самого начала. Наша профессия трудна, но одновременно прекрасна.
Наша профессия тяжкая, а заодно просто красна.
Шарко уверена, что благодаря взаимопомощи люди справятся с эпидемией и со всеми другими уготованными им испытаниями. Хотя порой бывает очень тяжело, например, так, как она вернулась на следующий день с работы.
Я только-только вернулась домой с работы. После выходных, честно говоря, я уже скучала по своему отделению. Но никто нас не предупредил, что будет так больно. Буквально. Мы получили новые респираторы. Сразу видно, что их сделали наспех, а нам приходится в них работать по 8 часов. Маски давят на лицо со всех сторон. Страшно болит нос и скулы. Я сейчас пойду в ванную, намажу кремом лицо и немного поплачу, потому что сегодня мои силы уже на исходе.
Но пациентов медсестра не перестает хвалить за их отношение к медикам. Следующая смена подряд, в больнице уже 12-часовая, Шарке далась легче. Да и новый респиратор удалось несколько усовершенствовать. Подклеить грани более мягкой прокладкой, чтобы он не так сильно давил на лицо, но одновременно не потерял своих защитных свойств.
Конечно, я далеко не единственная, кому сегодня их работа дается так тяжело. Самое неприятное, что мы не знаем, когда все это кончится. Мне жалко каждого, чья жизнь завершилась из-за этой инфекции. Я только надеюсь, что в последние моменты об этих людях достойно позаботились и что они не мучились.
В тех последних хвилях натерпели. Хочу поблагодарить вам, которые нам теперь возите кофе и обчерствление.
Спасибо всем за то, что вы нам возите кофе и другие вещи, за то, что держите нам кулаки. Очень приятно знать, что наша работа заметна и полезна. Я всем желаю, чтобы мы с этой бедой справились. Мы тоже помним о вас. Мы прорвемся.
Мислим на вас. Держите се. А как тут говорят все, не бойте, то дамы.
Древняя крепость Вышеград, возвышающаяся на скале над Вултавой, многие века служила вторым после Пражского града центром княжеской власти. Ровно 950 лет назад, в 1070 году, там был основан самостоятельный Вышеградский капитул. С этим местом связано немало легенд, и далеко не все его тайны разгаданы в наши дни. Почему в конце X, начале XI века там было... Остановлено строительство огромного собора, который должен был стать самым большим на землях западных славян. И для каких целей на Вышеграде тогда плавили золото и серебро, расскажет Катерина Испурвит.
Сегодня ученые готовят к изданию публикации, посвященные последним археологическим находкам, сделанным в стенах Вышеграда. В 2018 году археологи изучили сохранившийся фундамент храма, относящийся к X-XI векам. Его собирались возвести неподалеку от дошедшей до нас базилики Святого Лаврентия. Однако этот собор так никогда и не был построен, рассказывает сотрудник Института археологии Чешской академии наук Владислав Варадзин.
Представьте план в виде прямоугольника, из которого на северной, восточной и южной стороне выходит полукруглый выступ – апсида. Такая форма с тремя апсидами называется триконх. Это примерно 1000 год. Для чешской архитектуры того периода это совершенно необычный тип храма. Он был известен в других регионах Европы, например, в Придунайской области, в сегодняшней Венгрии, во Франции. Однако наибольшее число таких храмов было обнаружено в Средиземноморье. Так что такая форма постройки может свидетельствовать о контактах с другими странами. Его вторая особенность – величина, составляющая примерно 300 квадратных метров, что позволяет его отнести к крупнейшим на территориях западных славян. И это тоже необычно, поскольку указывает на очень масштабное и амбициозное строительство. И неясно, почему этот храм начали возводить на Вышеграде, а не в Пражском граде, поскольку тот был центром власти чешских земель. С нашей точки зрения, это указывает на то, что уже около 1000 года Вышеград должен был играть какую-то исключительную роль.
Вышеград уж праве колем того року 1000 мусел сыгравать какую меморальную улогу.
По своим размерам храм должен был примерно на 40% превосходить ротонду Святого Вита, которую в тот момент возводил в Пражском граде князь Вацлав. Напомним, что на месте сегодняшнего собора Святого Вита, чье строительство начал в XIV веке Карл IV, ранее находился храм-ротонда. Считается, что его построил святой Вацлав для хранения мощей десницы Святого Вита, подаренной чехом-королем Генрихом Птицеловым. Итак, примерно в то же время на другом берегу Вултавы начинается строительство еще более крупного собора, который обещал стать для своего времени самым масштабным в регионе сакральным сооружением. Как сказали бы сейчас, это должен был быть проект государственного масштаба. Приказ о возведении такого храма мог отдать только князь. Почему этого не произошло, остается только гадать.
Были выбудованы только заклады. А те были законсервованы мальтовую верству. С тем целью, чтобы в этой стройке продолжалось.
Был построен только фундамент, который был законсервирован строительным раствором так, чтобы строительство в будущем могло быть продолжено. Однако, как показали наши исследования, возведение подземной части не было осуществлено. С одной стороны, это печально, но чрезвычайно интересно с исторической точки зрения. В то время как концепция постройки указывает, как уже говорилось, на амбициозность проекта, его сворачивание говорит о каких-то скрытых процессах, о которых мы ничего не знаем. Монарх, а только он мог строить такой храм, должен был для этого поменять свою точку зрения. Или один владыка должен был умереть, и на смену ему прийти другой, который уже не хотел продолжать проект. В любом случае, это говорит о каком-то событии, относящемся к раннему периоду чешского государства.
Также остается невыясненным, почему такой храм возводился на Вышеграде, а не в Пражском граде, который тогда уже являлся центром княжеской власти чешских земель. Вероятно, сегодня нам известно далеко не все о том, какую роль тысячу лет назад играла крепость Вышеград. Еще одним доказательством этому служит обнаружение на территории Вышеграда фрагментов плавильной мастерской. На ее следы современных археологов вывели более старые раскопки, которые велись на территории крепости еще с 1924 года. В старых ящиках ученые обнаружили собранные ранее обломки древней керамики.
Долгую добу эти старые налезы не были спрацованы. Эти мы спрацовали аж мы. Зистили мы в тех старых беднах, в тех старых искумах. Были древние бедны.
Долгое время эти археологические находки не обрабатывались. И это сделали уже мы. Мы выяснили, что в этих старых трухлявых ящиках находятся осколки керамики, которые подвергались воздействию высоких температур, при которых плавили благородные металлы. Именно они приварились к поверхности керамических обломков. Это было главным образом серебро, но еще золото и другие металлы.
Посмотрев сопроводительную документацию к этим артефактам, ученые установили место, где этих находок было сделано больше всего. Там они провели археологическое зондирование почвы.
На základе студия этой старой документации мы вытипывали место, где бы тихто налезу мел быть наивить.
Примерно в 2 метрах под сегодняшней поверхностью почвы мы нашли фрагменты этой мастерской, которая была, вне всякого сомнения, гораздо больше. Там мы нашли кусочки золота, обломки керамики с наплавившимися на них серебром и другими благородными металлами. Интересно, что эти находки тоже относятся примерно к 1000 году. Таким образом, уже 2 важнейших открытия – костел и мастерская обработки металлов – свидетельствуют о том, что Вышеград в ту далекую эпоху занимал исключительное место.
že Vyšehrad měl mimořádné postavení právě už v tomto období.
Подчеркивает археолог Владислав Вородин. Ученый напоминает, что в 2020 году Вышеград отмечает знаковый юбилей. К 1070 году относятся первые упоминания о возведении здесь храма Вышеградского Капитула. В том году князь Вратислав II перенес свою резиденцию в Вышеград, где в противовес пражскому епископу учредил независимый Вышеградский Капитул, подчинявшийся напрямую Святому Престолу в Риме. В 1092 году король Вратислав умер и был погребен в Вышеградском капитульном храме святых Петра и Павла. Папа Александр II утвердил создание капитула и предоставил его членам право носить сандалии и митру. Независимость Вышеградского капитула от Пражской епархии и его прямое подчинение Святому Престолу были подтверждены в 1144 году папой Луцием II. В честь юбилея Вышеграда в августе этого года запланировано проведение конференции на тему княжеских резиденций в Европе.
А еще мы сегодня пригласим вас на прогулку в одно из самых красивых мест на севере Моравии под названием Рейвиз и познакомим вас с его старожилом Ионидисом Сатирисом, а заодно и с пастухом Гилом, вернее, его призраком. Многие десятилетия выходец из Греции в роли местного лесничего охранял флору и фауну Ясеницкого заповедника, а также взял на себя миссию сохранить историю этого волшебного края. В поселке Рейвиз, расположенном на высоте 780 метров над уровнем моря, насчитывается всего лишь около 80 домов. Некоторые из них, как, например, пивная в виде выставки стульев портретов, является подлинным раритетом. Однако сначала послушаем рассказ о таинственном прадеде и проклятом им горбатом пастухе. Ну а в качестве экскурсовода выступит Ларета Вашкова.
Нашим проводником по волшебным здешним местам станет Ионидис Сотирис, греческой национальности, которому пришлось в 9-летнем возрасте покинуть свою родину. В этот период в Чехию переселились 14 тысяч его земляков. Он живет в Рейвизе уже с 1948 года и является настоящим патриотом этого края, а также автором нескольких книг об истории и легендах Ясеницких гор. Над его домом в Рейвизе, к слову, получатся чешские и греческие флаги, и местные жители полушутя говорят, что это наиболее высоко обитающий греческий посол в Европе, а может даже и во всем мире. Величественные хребты, как подчеркивают в Чехии, настоящих гор Моравско-Силезских Бескидов и Есеника, возвышаясь к северу, образуют естественную границу со Словакией и Польшей. Наш собеседник черпал сведения о местных особенностях, в том числе о преданиях о нечистой силе, как из чешских, так и из немецких фолиантов, мемуаров, а также других источников, что, на его взгляд, характерно для типологии мифологических обитателей данного региона.
Абсолютно оригинальный є пастир Гіл. Тут в тому краї, а это один из таких...
Совершенно оригинальным героем здешнего края является пастух Гил. Это один из краеугольных камней здешней мифологии. Горбатый пастух Гил – 15-летний грешник, превосходивший своей греховности и взрослых, проклятый прадедом и превращенный мим в гнома. Вечно голодного, которого никто не приютит под крышу, вот веками он страдает и блуждает вокруг озер. Прадед не только самая высокая гора в Ясениках, но еще и дух, или, если хотите, бог. Так вот, пастух Гил может выступать под разными обличиями. Одна из легенд гласит, что он преобразился в черного пуделя и покусал путешественника, который умер от заражения крови и похоронен на местном кладбище в Ясенике.
Переносит нас в мир древних сказаний давний житель этого края. Среди жителей области вокруг Рейвиза получили распространение нередко родовые устрашающие предания. Во многом они связаны с местными торфяными болотами. Пока здесь не существовало фашинного покрытия, люди нередко оказывались посреди болота по колено в воде или даже точнее грязи, боялись, что трясина может их засосать. Среди местных сказаний поэтому преобладают легенды, повествующие об исчезновении города Гунаграда, который когда-то здесь существовал, однако как сквозь землю провалился из-за греховности городского населения. А в области Золотых гор, Золотые горы по-чешски бытуют прежде всего легенды о добыче руды. Однако легенды легендами, а жизнь в горах Есенники продолжает течь своим руслом. Несмотря на то, что большая часть свыше 270 гектаров заповедника вблизи поселка Риви покоится на темной глади болота, посетители могут быть спокойны. Местные туристические трассы очень хорошо обозначены.
Ма то великанскую традицию. Есенники были наилип уж.
Это давняя традиция, и Есенники были уже с начала 20 века обозначены лучше всех мест. Здесь существовало судетско-немецкое туристическое общество, члены которого очень кропотливо помечали туристические тропы на карте и устанавливали указатели. Их методы и стали потом образцом во всей Чехии.
Уточняет Иоанни де Сотирис. Поселок Ревиз известен своей народной архитектурой. Первый дом здесь построили еще в 1768 году. Однако подлинным раритетом считается одна из местных пивных. Ранее это был винный кабачок.
Není to český název, je to, protože v češtině nemá žádný význam.
Вырезанные из дерева орнаменты и детали в основном украшают пансион Ревиз, ранее известный в округе под названием Нусского хата. Большинство этих фрагментов было вырезано в начале 20 века, но среди них есть прямо антикварное строение. Это редчайший и очень красивый винный кабачок, где сегодня разливают пиво. Он был построен в 1795 году. Вся работа была сделана вручную. Конечно, и балки вытесали вручную и пропитали бычьей кровью.
Приобретя это питейное заведение в 1890 году, плотник из Есенника по имени Браунер сразу же принялся его совершенствовать и украшать. Вначале это были вырезанные из дерева обои, а в начале прошлого века мастеру пришла в голову оригинальная мысль, почему бы не вырезать из дерева стулья, спинки которых будут изображать завсегдатаи этого трактира.
Тем си ту жидли мусел заплатить, а по каждой, когда пришел до господи,
завсегдатай должен был купить стул у трактирщика, но зато, придя в очередной раз в кабачок, он мог рассчитывать, что будет сидеть на своем личном стуле. До сих пор в трактире сохранились стулья, которые являются карикатурными изображениями приходского священника, лесничего, пономаря или других местных жителей, как, к примеру, сумасшедшие беты. Она вырезала на самой вершине деревьев, выстроившихся в аллею, и оттуда пела. Прекрасно пела.
А вот там тут спевала, спевала вельми красно.
С ручкой на войне был, отца матку не навштивил. 12 ручкой на войне был, отца матку не навштивил. Уж воячик домов иде.
В 2000 году было решено воскресить традицию вырезанных из деревьев стульев. Так что и ныне завсегдатай кабачка может заказать стул-автопортрет, заплатить за него и, всякий раз появившись в пивной, расположиться именно на нем. Сегодня прихожих встречают улыбкой или характерным прищуром глаз стулья. Чемпион Чехословакии по велосипедному спорту 1968-69 Фридрих из Брно, который навещает пивную по приезду сюда, или местные штамгасты, так на немецкий манер называют постоянных посетителей, каменщик Сватя Станя или столяр Павел Водак. И, естественно, как же без нашего проводника, сатириса Иоаннидиса в зеленом камзоле лесника. Автором карикатурных стульев является пан Сидлик из города Фридек-Мистек. Как мы уже говорили, Сотирис Иоаннидис является знатоком и подлинным патриотом Есенинского края. До 9 лет он жил в деревне, которая была расположена на уровне 1025 метров над уровнем моря. И родители его, уехав в Чехословакию, поселились в Ревизе, который находится на уровне 780 метров над уровнем моря. Поэтому, считает собиратель легенд, в этом смысле ему повезло, и теперь уже ему трудно себе представить жизнь в другом месте. Все-таки это горная местность.
Вот и все на сегодня. В студии Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков. эфире русской службы радио Прага International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Удар коронавируса по кошелькам граждан. Вместе мы прорвемся, уверена больничная сестра Шарка, которая по 12 часов в сутки носит неудобный респиратор и каждый вечер мажет обезболивающим кремом оставляемые им на лице синяки. А также тайны Пражского Вышеграда и природный рай Моравский Ревиз. Вы слушаете и навещание Чешского радио. Коронавирус ощутимо повлиял на благосостояние населения Чешской Республики. Как показал опрос, проведенный агентством PAQ Research, из-за карантина упали доходы более чем половины чешских домохозяйств. Причем значительному числу граждан для преодоления сложившейся ситуации придется использовать сбережения или взять деньги в долг. В опросе приняло участие более 2600 человек со всей страны, 52% из них заявили, что их доходы за последний месяц снизились, причем у 16% этот доход сократился более чем в два раза. Как правило, речь идет о представителях социально слабых слоев населения с небольшими доходами, пояснил директор компании PAQ Research Даниил Прокоп. Часть опрошенных, 5%, сообщила, что в марте потеряла работу. В основном это частные предприниматели. Больше всего пострадали работники торговли и сферы услуг. Еще 15% высказали опасения, что они могут быть уволены в обозримом будущем. Еще 13% уверены, что лишатся своего места уже в ближайшее время. Большинство респондентов пожаловалось на сокращение рабочего времени и, соответственно, размера оплаты труда. Так, доля людей, которые работали менее 20 часов в неделю за время карантина, выросла с 9 до 34%. Примерно четверть из них в последнюю неделю марта работала менее 10 часов. Исследование также показало, что около 60% чехов располагают сбережениями, благодаря которым они смогут пережить период карантина. Однако значительной части населения для этого придется сократить расходы на потребительские товары. Это касается 40%. А также продукты питания 29%, занять деньги у семьи или знакомых 8%, подыскать более дешевое жилье 2% или даже продать часть имущества, включая недвижимость. Эта проблема касается 4%. У 9% населения, которые попали под опрос, сбережений хватит максимум на месяц. Эта группа также подвержена наибольшему риску потери жилища и резкого роста задолженности. Впрочем, чем дольше будет длиться кризис, тем более многочисленной будет становиться самая уязвимая категория граждан нашей страны, предупредил Даниил Прокоп. С самого первого дня эпидемии коронавируса в авангарде борьбы с инфекцией, разросшейся до масштабов пандемии, стоят медики, врачи и медсестры. Их работа сегодня тяжела, как никогда, но и после возвращения домой они не могут полноценно расслабиться и отдохнуть. Семьи врачей и медсестер вынуждены справляться все с теми же проблемами, вызванными ограничениями, введенными из-за вспыхнувшей эпидемии. Собеседница чешского радио, медсестра Шарка, работает в больнице на хирургическом отделении. Во время дежурств она одновременно следит за состоянием 10 пациентов, оказавшихся в это сложное время на больничной койке, например, из-за воспаления аппендицита или же по причине безотлагательно удалить раковую опухоль. У самой Шарки двое детей, школьного и детсадовского возраста. Школьные и дошкольные учреждения в Чехии закрыты из-за эпидемии коронавируса, поэтому ребятишки по большей части времени сидят дома. Однако Шарка и ее муж не воспользовались предоставленной государством возможностью взять отпуск по уходу за детьми, а просто приспособили ситуации ритм своей жизни. Как и на работе дома, также введены смены для дежурств.
Dneska je 33. Už jsme ve fázi sociální izolace.
Сегодня 30 марта. Уже очень долго мы живем в условиях социальной изоляции. Дети не ходят ни в школу, ни в детский сад. Хотя я сегодня и не на работе, но режим моего существования я бы назвала мультифункциональным. Я по совмещению учительница, повар и уборщица, которая все время сердится, что то тут, то там появляется какой-то беспорядок.
Кухарка, некто тут уклизит, фуцер, восчилует, что тут непорядок.
Описывает свой день медсестра Шарка. Из-за эпидемии на ее отделении, как и повсюду, серьезно ужесточились санитарные требования.
На работе мы стали гораздо меньше общаться как с пациентами, так и между собой. Особенно строго соблюдаются правила гигиены. Дезинфекция буквально льется рекой. Естественно, что моя семья очень беспокоится о моем здоровье. Я это понимаю. Это естественно. Мы рискуем каждый раз, но надеемся, что все будет хорошо. Ну, а если что-то произойдет, это ведь наша работа, и о связанном с ней риске мы хорошо знали с самого начала. Наша профессия трудна, но одновременно прекрасна.
Наша профессия тяжкая, но одновременно просто красна.
Шарко уверена, что благодаря взаимопомощи люди справятся с эпидемией и со всеми другими уготованными им испытаниями. Хотя порой бывает очень тяжело, например, так, как она вернулась на следующий день с работы.
Я только-только вернулась домой с работы. После выходных, честно говоря, я уже скучала по своему отделению. Но никто нас не предупредил, что будет так больно. Буквально. Мы получили новые респираторы. Сразу видно, что их сделали наспех, а нам приходится в них работать по 8 часов. Маски давят на лицо со всех сторон. Страшно болит нос и скулы. Я сейчас пойду в ванную, намажу кремом лицо и немного поплачу, потому что сегодня мои силы уже на исходе.
Но пациентов медсестра не перестает хвалить за их отношение к медикам. Следующая смена подряд, в больнице уже 12-часовая, Шарке далась легче. Да и новый респиратор удалось несколько усовершенствовать. Подклеить грани более мягкой прокладкой, чтобы он не так сильно давил на лицо, но одновременно не потерял своих защитных свойств.
Конечно, я далеко не единственная, кому сегодня их работа дается так тяжело. Самое неприятное, что мы не знаем, когда все это кончится. Мне жалко каждого, чья жизнь завершилась из-за этой инфекции. Я только надеюсь, что в последние моменты об этих людях достойно позаботились и что они не мучились.
В тех последних хвилях натерпели. Хочу поблагодарить вам, которые нам теперь возите кофе и обчерствление.
Спасибо всем за то, что вы нам возите кофе и другие вещи, за то, что держите нам кулаки. Очень приятно знать, что наша работа заметна и полезна. Я всем желаю, чтобы мы с этой бедой справились. Мы тоже помним о вас. Мы прорвемся.
Мы смотрим на вас. Держите себя. А как теперь говорят все, не бойте, то дамы.
Древняя крепость Вышеград, возвышающаяся на скале над Вултавой, многие века служила вторым после Пражского града центром княжеской власти. Ровно 950 лет назад, в 1070 году, там был основан самостоятельный Вышеградский капитул. С этим местом связано немало легенд, и далеко не все его тайны разгаданы в наши дни. Почему в конце X, начале XI века там было остановлено строительство огромного собора, который должен был стать самым большим на землях западных славян? И для каких целей на Вышеграде тогда плавили золото и серебро, расскажет Катерина Испурвит.
Сегодня ученые готовят к изданию публикации, посвященные последним археологическим находкам, сделанным в стенах Вышеграда. В 2018 году археологи изучили сохранившийся фундамент храма, относящийся к X-XI векам. Его собирались возвести неподалеку от дошедшей до нас базилики Святого Лаврентия. Однако этот собор так никогда и не был построен, рассказывает сотрудник Института археологии Чешской академии наук Владислав Варадзин.
Представьте план в виде прямоугольника, из которого на северной, восточной и южной стороне выходит полукруглый выступ – апсида. Такая форма с тремя апсидами называется триконх. Это примерно 1000 год. Для чешской архитектуры того периода это совершенно необычный тип храма. Он был известен в других регионах Европы, например, в Придунайской области, в сегодняшней Венгрии, во Франции. Однако наибольшее число таких храмов было обнаружено в Средиземноморье. Так что такая форма постройки может свидетельствовать о контактах с другими странами. Его вторая особенность – величина, составляющая примерно 300 квадратных метров, что позволяет его отнести к крупнейшим на территориях западных славян. И это тоже необычно, поскольку указывает на очень масштабное и амбициозное строительство. И неясно, почему этот храм начали возводить на Вышеграде, а не в Пражском граде, поскольку тот был центром власти чешских земель. С нашей точки зрения, это указывает на то, что уже около 1000 года Вышеград должен был играть какую-то исключительную роль.
Вышеград уже правда колем того року 1000 мусел сыгравать какую меморальную улогу.
По своим размерам храм должен был примерно на 40% превосходить ротонду святого Вита, которую в тот момент возводил в Пражском граде князь Вацлав. Напомним, что на месте сегодняшнего собора Святого Вита, чье строительство начал в XIV веке Карл IV, ранее находился храм-ротонда. Считается, что его построил святой Вацлав для хранения мощей десницы Святого Вита, подаренной чехом-королем Генрихом Птицеловым. Итак, примерно в то же время на другом берегу Вултавы начинается строительство еще более крупного собора, который обещал стать для своего времени самым масштабным в регионе сакральным сооружением. Как сказали бы сейчас, это должен был быть проект государственного масштаба. Приказ о возведении такого храма мог отдать только князь. Почему этого не произошло, остается только гадать.
Были выбудованы пузы заклады, а те были законсервованы мальтовую верству.
Был построен только фундамент, который был законсервирован строительным раствором так, чтобы строительство в будущем могло быть продолжено. Однако, как показали наши исследования, возведение подземной части не было осуществлено. С одной стороны, это печально, но чрезвычайно интересно с исторической точки зрения. В то время как концепция постройки указывает, как уже говорилось, на амбициозность проекта, его сворачивание говорит о каких-то скрытых процессах, о которых мы ничего не знаем. Монарх, а только он мог строить такой храм, должен был для этого поменять свою точку зрения. Или один владыка должен был умереть, и на смену ему прийти другой, который уже не хотел продолжать проект. В любом случае, это говорит о каком-то событии, относящемся к раннему периоду чешского государства.
Также остается невыясненным, почему такой храм возводился на Вышеграде, а не в Пражском граде, который тогда уже являлся центром княжеской власти чешских земель. Вероятно, сегодня нам известно далеко не все о том, какую роль 1000 лет назад играла крепость Вышеград. Еще одним доказательством этому служит обнаружение на территории Вышеграда фрагментов плавильной мастерской. На ее следы современных археологов вывели более старые раскопки, которые велись на территории крепости еще с 1924 года. В старых ящиках ученые обнаружили собранные ранее обломки древней керамики.
Долгую добу эти старые налезы не были спрацованы. Тут мы спрацовали аж мы. Зистили мы в тех старых беднах, в тех старых искумах. Были древние бедны.
Долгое время эти археологические находки не обрабатывались. И это сделали уже мы. Мы выяснили, что в этих старых трухлявых ящиках находятся осколки керамики, которые подвергались воздействию высоких температур, при которых плавили благородные металлы. Именно они приварились к поверхности керамических обломков. Это было главным образом серебро, но еще золото и другие металлы.
Посмотрев сопроводительную документацию к этим артефактам, ученые установили место, где этих находок было сделано больше всего. Там они провели археологическое зондирование почвы.
На základе студии этой старой документации мы вытипывали место, где бы этих налезов мел быть наивить.
Примерно в 2 метрах под сегодняшней поверхностью почвы мы нашли фрагменты этой мастерской, которая была, вне всякого сомнения, гораздо больше. Там мы нашли кусочки золота, обломки керамики с наплавившимися на них серебром и другими благородными металлами. Интересно, что эти находки тоже относятся примерно к 1000 году. Таким образом, уже 2 важнейших открытия – костел и мастерская обработки металлов – свидетельствуют о том, что Вышеград в ту далекую эпоху занимал исключительное место.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ježíš Hrad měl mimořádné postavení právě už v tomto období.
Подчеркивает археолог Владислав Вородин. Ученый напоминает, что в 2020 году Вышеград отмечает знаковый юбилей. К 1070 году относятся первые упоминания о возведении здесь храма Вышеградского капитула. В том году князь Вратислав II перенес свою резиденцию в Вышеград, где в противовес пражскому епископу учредил независимый Вышеградский капитул, подчинявшийся напрямую Святому престолу в Риме. В 1092 году король Вратислав умер и был погребен в Вышеградском капитульном храме святых Петра и Павла. Папа Александр II утвердил создание капитула и предоставил его членам право носить сандалии и митру. Независимость Вышеградского капитула от Пражской епархии и его прямое подчинение Святому престолу были подтверждены в 1144 году папой Луцием II. В честь юбилея Вышеграда в августе этого года запланировано проведение конференции на тему княжеских резиденций в Европе.
А еще мы сегодня пригласим вас на прогулку в одно из самых красивых мест на севере Моравии под названием Рейвиз и познакомим вас с его старожилом Ионидисом Сатирисом, а заодно и с пастухом Гилом, вернее, его призраком. Многие десятилетия выходец из Греции в роли местного лесничего охранял флору и фауну Ясеницкого заповедника, а также взял на себя миссию сохранить историю этого волшебного края. В поселке Рейвиз, расположенном на высоте 780 метров над уровнем моря, насчитывается всего лишь около 80 домов. Некоторые из них, как, например, пивная в виде выставки стульев портретов, является подлинным раритетом. Однако сначала послушаем рассказ о таинственном прадеде и проклятом им горбатом пастухе. Ну а в качестве экскурсовода выступит Ларета Вашкова.
Нашим проводником по волшебным здешним местам станет Ионидис Сотирис, греческой национальности, которому пришлось в 9-летнем возрасте покинуть свою родину. В этот период в Чехию переселились 14 тысяч его земляков. Он живет в Рейвизе уже с 1948 года и является настоящим патриотом этого края, а также автором нескольких книг об истории и легендах Ясеницких гор. Над его домом в Рейвизе, к слову, получатся чешские и греческие флаги, и местные жители полушутя говорят, что это наиболее высоко обитающий греческий посол в Европе, а может даже и во всем мире. Величественные хребты, как подчеркивают в Чехии, настоящих гор Моравско-Силезских Бескидов и Есеника, возвышаясь к северу, образуют естественную границу со Словакией и Польшей. Наш собеседник черпал сведения о местных особенностях, в том числе о преданиях о нечистой силе, как из чешских, так и из немецких фолиантов, мемуаров, а также других источников. Что, на его взгляд, характерно для типологии мифологических обитателей данного региона?
Абсолютно оригинальный є пастир Гіл. Тоді в тому краї, а є то один з таких.
Совершенно оригинальным героем здешнего края является пастух Гил. Это один из краеугольных камней здешней мифологии. Горбатый пастух Гил – 15-летний грешник, превосходивший своей греховности и взрослых, проклятый прадедом и превращенный мим в гнома. Вечно голодного, которого никто не приютит под крышу, вот веками он страдает и блуждает вокруг озер. Прадед не только самая высокая гора в Ясениках, но еще и дух, или, если хотите, бог. Так вот, пастух Гил может выступать под разными обличиями. Одна из легенд гласит, что он преобразился в черного пуделя и покусал путешественника, который умер от заражения крови и похоронен на местном кладбище в Ясенике.
Переносит нас в мир древних сказаний давний житель этого края. Среди жителей области вокруг Рейвиза получили распространение нередко родовые устрашающие предания. Во многом они связаны с местными торфяными болотами. Пока здесь не существовало фашинового покрытия, люди нередко оказывались посреди болота по колено в воде или даже точнее грязи, боялись, что трясина может их засосать. Среди местных сказаний поэтому преобладают легенды, повествующие об исчезновении города Гунаграда, который когда-то здесь существовал, однако как сквозь землю провалился из-за греховности городского населения. А в области Золотых гор, Золотые горы по-чешски бытуют прежде всего легенды о добыче руды. Однако легенды легендами, а жизнь в горах Есенники продолжает течь своим руслом. Несмотря на то, что большая часть свыше 270 гектаров заповедника вблизи поселка Риви покоится на темной глади болота, посетители могут быть спокойны. Местные туристические трассы очень хорошо обозначены.
Ма то великанскую традицию. Есенники были наилип уж.
Это давняя традиция, и Есенники были уже с начала 20 века обозначены лучше всех мест. Здесь существовало судетско-немецкое туристическое общество, члены которого очень кропотливо помечали туристические тропы на карте и устанавливали указатели. Их методы и стали потом образцом во всей Чехии.
Уточняет Йоанни де Сотирис. Поселок Ревиз известен своей народной архитектурой. Первый дом здесь построили еще в 1768 году. Однако подлинным раритетом считается одна из местных пивных. Ранее это был винный кабачок.
Не то чешский назов, потому что в чештине нема жарный визнам.
Вырезанные из дерева орнаменты и детали в основном украшают пенсион Ревиз, ранее известный в округе под названием Нусского хата. Большинство этих фрагментов было вырезано в начале 20 века, но среди них есть прямо антикварное строение. Это редчайший и очень красивый винный кабачок, где сегодня разливают пиво. Он был построен в 1795 году. Вся работа была сделана вручную. Конечно, и балки вытесали вручную и пропитали бычьей кровью.
Приобретя это питейное заведение в 1890 году, плотник из Есенника по имени Браунер сразу же принялся его совершенствовать и украшать. Вначале это были вырезанные из дерева обои, а в начале прошлого века мастеру пришла в голову оригинальная мысль, почему бы не вырезать из дерева стулья, спинки которых будут изображать завсегдатаи этого трактира.
Тем сутужили мусор заплатить, а по каждой, когда пришел до господи,
завсегдатай должен был купить стул у трактирщика, но зато, придя в очередной раз в кабачок, он мог рассчитывать, что будет сидеть на своем личном стуле. До сих пор в трактире сохранились стулья, которые являются карикатурными изображениями приходского священника, лесничего, пономаря или других местных жителей, как, к примеру, сумасшедшие Беты. Она вылезала на самые вершины деревьев, выстроившихся в аллею, и оттуда пела. Прекрасно пела.
А вот там тут спевала, спевала вельми красно.
С ручкой на войне был, отца матку не навштивил. 12 ручкой на войне был, отца матку не навштивил. Уж воячик домов иде.
В 2000 году было решено воскресить традицию вырезанных из деревьев стульев. Так что и ныне завсегдатай кабачка может заказать стул-автопортрет, заплатить за него и, всякий раз появившись в пивной, расположиться именно на нем. Сегодня прихожих встречают улыбкой или характерным прищуром глаз стулья. Чемпион Чехословакии по велосипедному спорту 1968-69 Фридрих из Брно, который навещает пивную по приезду сюда, или местные штамгасты, так на немецкий манер называют постоянных посетителей, каменщик Сватя Станя или столяр Павел Водак. И, естественно, как же без нашего проводника, Сотириса Йоаннидиса в зеленом камзоле лесника. Автором карикатурных стульев является пан Сидлик из города Фридек-Мистек. Как мы уже говорили, Сотирис Йоаннидис является знатоком и подлинным патриотом Есенинского края. До 9 лет он жил в деревне, которая была расположена на уровне 1025 метров над уровнем моря. И родители его, уехав в Чехословакию, поселились в Ревизе, который находится на уровне 780 метров над уровнем моря. Поэтому, считает собиратель легенд, в этом смысле ему повезло, и теперь уже ему трудно себе представить жизнь в другом месте. Все-таки это горная местность.
Вот и все на сегодня. В студии Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков.